день, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Сегодня у нас в гостях семейный психолог, директор Центра «Православная семья» Рахимова Ирина Анатольевна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну и, как вы, наверное, все догадались уже, сегодня мы поговорим о православной семье, о проблемах, с которыми сталкиваются семьи, и о способах их преодоления. Но прежде всего, Ирина Анатольевна, хотелось бы вам задать вопрос. Ваш центр носит название «Православная семья». И из этого у меня вытекает, почему такая концентрация именно на православной семье? Неужели православная семья имеет какие-то особенные проблемы, совершенно отличающиеся от проблем любой другой семьи?
Название, оно исходит из того, что мы хотим подчеркнуть, что наш центр, он все-таки исповедует православные ценности, традиционные. Вот только поэтому, не потому, что православная семья, она имеет какие-то отличительные черты и проблемы.
Ну, а если вот говорить о проблемах, действительно, существуют ли какие-то проблемы, которые... скажем так, ведомые людям семье православной и неведомые семье неправославной, скажем так.
Ну, скорее всего, да, потому что православная семья все-таки предполагает больше требований, да, предъявляют люди православные к себе и, наверное, все-таки больше друг другу. Поэтому идеализируя в некотором смысле, может быть, друг друга, да, вот, ну, какой перечень, что ли, да, перечень?
Ну, наверное, проблем. Да, какие вот, с какими проблемами чаще всего сталкиваются православные семьи, раз уж мы вот так акцентируем внимание именно на православной семье, то... Какие, да, это бывают?
Ну, знаете, вот так четко провести границу, да, что ну, кардинально, что ли, да, вот отличаются проблемы православных и неправославных семей. Почему? Потому что в основе любых конфликтов и в той, и в другой семье все-таки, наверное, вопрос иерархических каких-то ценностей. Поэтому в православной семье они еще как бы больше усугубляются, потому что когда люди уже имеют информацию, что кто главный, кто второй, да, как это везде люди в источниках разных, да, почерпывают эту информацию из Евангелия, из святоотеческой литературы, и поэтому они обремененные вот этим знанием, да, они друг другу предъявляют большие требования. Так мужчина может, значит, демонстративно требовать к себе подчинения, и вот возникает еще, усугубляется конфликт вот через это.
Вот удивительно, православная семья, да, муж, жена, воспитанные на православных традициях, читающие Евангелие, посещающие церковь, исповедующиеся наверняка, если они себя позиционируют православными. Обычно складывается такое впечатление, что православный человек, он, наверное, в большей степени обратится к батюшке за советом, да, нежели придет в центр, психологический центр, к психологу. И вообще, наверное, наша ментальность, она такова, что мы больше склонны поплакаться в жилетку своему другу, да, или подруге, нежели обратиться к психологу. На Западе это совсем другая тенденция, конечно. Там уже у каждого человека, наверное, не встретишь уже того, у кого нет психолога. Как у нас обстоит с этим?
Дело в том, что, ну, я вам говорила, что я уже больше 20 лет практикующий психолог. И, конечно, вот тенденция, да, отношение к психологу, она меняется. Потому что, когда вот первые годы я работала психологом, я в лицее работала, и ученики сразу воспринимают, а мы не психи.
Да, что? Да.
То есть вот это слово, да, то есть...
Что мы ненормальные какие-то, да.
Непонимание разницы, да, психиатрии, психологии, это таким камнем преткновения возникало. Потом... очень осторожное, да, и в последующие времена осторожное отношение к психологу. Но сейчас как-то меняется ситуация, наверное, в силу того, что люди хотят разобраться более глубинно, что ли, да, в своих проблемах. И если говорить о воцерковляющихся или церковных людях, то, например, я вот наблюдаю такой момент, что мы очень сложно происходит процесс изменения себя. И люди говорят о том, что они исповедуются, причащаются, но воз и ныне там. И они не понимают вот эти причины и начинают поиск, попытки еще более глубоко в себя посмотреть и с точки зрения психологической уже рассмотреть эти вопросы. И дело в том, что, возможно, это объясняется тем, что сейчас вот многие и психологи, да, и говорят о том, что люди изменились, мы стали более инфантильными. Угу. Что такое инфантильность? Ну, понятно, что в переводе с французского это детскость. То есть в чем эта детскость проявляется? В эмоциональной незрелости. То есть мы очень эмоциональны, мы очень невротичны, как это говорят психологи. То есть мы... И поэтому, когда люди приходят к священнику, они, многие, особенно женщины, да, и это же больше как бы состав, да, вот прихожан, да, женский, и, конечно, они испытывают потребность все время говорить о своих проблемах, плакаться в жилетку и очень долго говорить на исповеди, желая быть выслушанными и говорить, и говорить. Но вопрос в том, что батюшка, он священник, он священник. Его задача разрешить и как грех, да, и выслушать и разрешить, отпустить. Вот. И я думаю, что задача священника, как вот я понимаю свой вот духовный опыт, да, в церкви, в том, чтобы помочь человеку стать взрослее. Но пока мы станем взрослее, мы ему всю душу вымотаем. Поэтому как раз вот... И потом, знаете, как мне кажется, есть разный тип личности и психики. Люди разные, мы разные очень. Есть люди, которые более устойчивы в вере, те, кто стремятся, кто горят, и они много читают литературу, они пытаются применить к себе этот опыт. И поэтому они, как сказать, не застревают, меньше застревают на своих внутренних каких-то проблемах, да, и пытаются быстрее, динамичнее как-то идти вперед. А есть другая категория людей, более ранимые, более чувствительные. Они более драматично воспринимают вообще, что с ними происходит, и поэтому, конечно, они нуждаются в таком более тщательном, что ли, да, анализе тех проблем, которые вот они чувствуют, испытывают.
А чаще, вот как вы отметили, что действительно женщины более нуждаются в том, чтобы их выслушали, пожалели, может быть. И поэтому в связи с этим у меня вопрос. К вам в центр обращаются чаще всего тоже женщины, наверняка, да? Мужчины в меньшей степени со своими проблемами приходят к вам.
Ну да, как правило. Но сейчас, вот в последнее время, несколько лет, ко мне приходят именно супружеские пары. Это очень отрадно.
И инициатором наверняка является женщина.
Естественно, как правило, да. Как правило, конечно, женщина. Ну и мужчины тоже приходят.
А возраст? Какой возраст? Это молодые люди или уже зрелые?
Это по-разному. Но, естественно, в силу того, что немножечко сдвигается возраст людей, которые создают семью, поэтому это где-то такой вот от 30 до 50. лет, такой возраст.
Ну, насколько я слышала, может быть, это тоже меня дезинформировали и неправильно говорили, о том, что когда человек создает семью в более таком уже осознанном возрасте, зрелом, не в 18, не в 20 лет, а в 25, 26, в 30, да, 30, то, как правило, он находит уже такую хорошую половинку свою, если можно так выразиться, и в семье как-то вот уже стабильность, гармония. Так ли это? Или все же здесь очень много нюансов своих подводных течений?
Ну, наверное, все относительно. Наверное, время оправдывает себя, потому что люди сейчас изменились, и они рационализируют эту проблему движения сроков создания семьи.
То есть даже в 28, в 30 люди инфантильны в большей степени?
Ну да, мне кажется, это зависит вообще от внутреннего возраста, как ты будешь решать свои семейные проблемы. Бывают люди зрелые, 18-19 лет. Их меньше, конечно, гораздо, но они есть.
А с чем это связано?
И бывает наоборот, вот сейчас очень многие не могут создать в 40 лет семью. Связано по большей части с пробелами в воспитании, вот по большей части поэтому.
То есть все в основном, все проблемы, все истоки нужно искать в семье?
Ну, практически да.
То есть, наверное, не привили, да, желание создавать семью? Или вот какие, скажем так, основные глобальные причины того, что, например, либо человек не может создать семью, либо вот создал семью, но проблемы, бесконечные проблемы, склоки, ссоры. Это эгоизм?
Ну, все проблемы, конечно, они идут, исходят из эгоизма. Но в большей степени вот эти эгоистические наклонности, они появляются, опять-таки, из ошибок воспитания. Почему? Потому что сейчас многие молодые люди боятся создавать семью в силу того, что они растеряны. Растеряны. Они не могут ориентироваться на эталон родительской семьи. И часто я очень слышу, они говорят, я такую семью создавать не хочу.
Нет примера, для подражания.
Да. И вот это катится такая проблема всего этого.
А вот когда, скажем так, молодожены, люди, вы говорите, что чаще всего приходят разные возрасты, и тоже люди, которые недавно поженились, казалось бы, вот они только соединили свои судьбы. Им нужно наслаждаться друг другом и любить, холить, лелеять. Какие могут быть проблемы вот в начале, на начальных стадиях, какие? Если это еще пока продолжается, как мне, скажем так, кажется, конфетно-букетный период или нет?
Дело в том, что здесь несколько факторов. Проблема начинается вот для многих только когда они узаканивают свои отношения. Да? Почему? Потому что они из жениха и невесты переходят в роль мужа и жены.
Наш звукорежиссер нам
согласен
с нами.
Да, вот как ни странно, вот такие ролевые моменты, они очень важны. Ну, не случайно вот есть такая популярная книга «Люди, которые играют в игры», в которые люди играют. То есть роли, разные роли, да, мы действительно много играем в жизни. Как-то однажды Фрейд сказал, что 70% вот включено сознание, да, вот в жизни человека. В основном бессознательно живет человек. Я, конечно, не очень согласна с этим утверждением, но как посмотришь, думаешь, да, господи, как много бессознательного включено. То есть начинаешь раскручивать ленту событий, да, человека, который приходит с проблемой с какой-то, да, и где-то там законсервированная проблема, которую вытеснил и не хотел или не мог ее вытащить к рассмотрению. Вот, то ли боялся, то ли просто забыл и все прочее. И она вот как мина замедленного действия работает и включается уже в его повседневные события, как-то перенося эту проблему на других людей, которые вообще могут даже ни при чем быть. Вот такое. Ну вот к вопросу еще, да, какие проблемы, с которыми сталкиваются молодые. Вот это роли, да, следующее, что они как-то уже забывают, что они... вот любят друг друга, и что нужно также продолжать вот эти романтические какие-то знаки внимания уделять друг другу. Почему-то они расслабляются. Расслабляются, да.
То есть уже мое все.
Да, мое все, и немножко успокаиваются. Вот. А на самом деле успокаиваться никогда не стоит. То есть постоянно помнить, что вы в роли мужа и жены. Вот эта роль, она предполагает тоже конфетно-букетные какие-то отношения. Всегда. Потому что часто, вот как только они вошли в этот в брак, да, и тут же они как-то теряют способность к более глубокому, что ли, обозрению вообще их жизни. То есть они или они становятся четко родителями просто, как вот если появляется ребенок в молодой семье, все, они сразу входят в роль родителей, и тут же они забывают о других своих составляющих.
Я просто слышала, что мамы, ну, да, как правило, да, они внимание все детям уделяют, и мужья очень ревностно к этому относятся. Это была даже проблема в моей семье, потому что мама посвящала исключительно все время нам, и папа очень-очень-очень ревностно к этому относился, и до сих пор это вспоминает и говорит, вот были годы, когда ты совершенно на меня не обращала внимания.
Но, наверное, это... Да, а жизнь предполагает очень гибкое, такое вот, да, планирование, что ли, да, или гибкий переход из роли в роли. И этих ролей очень много. Мы друг другу, простите, любовники,
конечно,
мы друг другу муж и жена,
друзья,
партнеры, может быть, да, мы родители, мы родственники. То есть это очень такой подвижный процесс, да.
Надо это учитывать. Ну, говорят, опять же, я слышала психологи, что существуют критические такие периоды в каждой семье, которые наступают, как правило, через год, через 5 лет, через 7, через 10. Действительно, это так?
Это так.
А почему, опять же, с чем это связано? Почему через год критический момент?
Знаете, это так, но это не четко обусловлено. Но существуют некие циклы жизненные, в которые как какие-то закономерные явления сопутствуют жизни семейной. Ну, вы спросили, почему это так?
Да, почему происходит? Можно ли вообще избежать эти критические моменты?
Они все равно неизбежны.
Неизбежно.
Избежать, да, избежать их невозможно, их нужно просто решать.
Это связано с тем, что люди привыкают друг к другу, да, как-то притираются, уже замозолили глаза, я не знаю, друг к другу, уже все, хочется что-то другого и интересного, смена обстановки, смена общения, с этим тоже связано?
Если говорить о циклах, то они, знаете как, ведь семейная жизнь, она на разных этапах ставит разные задачи. Вот для молодой семьи, да, это задача, как сейчас вживиться в этот их семейный организм, да, и что они делают? Там очень много задач, да, территориальные вопросы, вопросы территории решить, да, где они живут, как это все происходит. Значит, уже экономическая составляющая эти вопросы решать, да, вот у них появились какие-то потребности, да, в одежде там, то есть все, то есть совместно как-то это все решать. Что там у них еще? Да, если появляется ребенок, перестройка, значит, да, то есть мужчина должен понимать, что женщина, она совсем другая, и она испытывает, может быть, другие чувства, в отличие от него, и понимание того, как, что она несет некое бремя беременное, да, как раз вот его включает вот этот вот процесс совместного прохождения этого пути, да, до родов. Вот эти потребности. Появляется ребенок, значит, еще появляется потребность в каком-то капитале, да, он должен, может быть, перестраиваться, где-то еще заработать денег, да, чтобы вот эти вопросы решать, да, там ведь это все дорого, и как многие, что многих пугает, коляски, памперсы и все прочее. Вот, вот эти потребности. Потом ребенок растет, значит, его в садик, там тоже появляются новые вопросы. И дальше, вот все это как бы, да, и роли, как они распределяют роли в семье, как обязанности, да, у каждого появляется свой фронт работы. И это все нужно пересматривать, не застаивается. Семейный организм, он действительно организм, живой организм, и он динамично должен развиваться, не застаиваться. И чутко как бы учитывать вот эти вот изменяющиеся ситуации. Mm-hmm. И тогда, когда люди этим живут, когда они не живут самотеком, тогда они это все органично решают, и меньше конфликтов, меньше проблем.
Вы знаете, мне часто приходилось слышать от моих знакомых семейных пар о том, что до свадьбы отношения, конечно, другие. Это более возвышенные, романтичные, вот тот конфетно-букетный период, о котором мы уже упоминали. А потом, как только люди женятся, штамп вот этот в паспорте пресловутый, о котором сейчас многие говорят, отношения меняются. Mm-hmm. И как одна моя подруга сказала, ты знаешь, Ян, когда я вышла замуж, и буквально вот как говорил Маяковский, любовная лодка разбилась о быт. Я вижу перед собой совершенно чужого, незнакомого мне человека. И мне хотелось ему сказать, простите, давайте познакомимся, вы кто? Я вас не знаю. Почему это происходит? Каким образом? То есть люди подходят к семейной жизни, к браку, опять же, инфантильно, невнимательно рассматривают человека, делают какие-то ошибки, поспешно пытаются пожениться. В чем проблема, в чем загвоздка?
Да, действительно, когда люди встречаются в этот романтический период, они хотят быть очень хорошими. Им хочется быть привлекательными, да, такими, да. Они внимательны, они вообще не считаются, что они дали, кто кому больше дал. Им хочется все время давать, да. Вот. Но как только, значит, происходит вот это явление, как брак, значит, все как-то меняется, да, и люди вдруг начинают видеть все в таком вот каком-то натуральном, что ли, да, цвете, то есть они видят какие-то недостатки, какие-то ошибки и очень много требований предъявляют друг другу. То есть включается элемент долженствования. То есть ты мне должен, да, там все было «я хочу». Я хочу отдавать, хочу быть рядом с тобой, а тут уже вот, да, поэтому брак – это ответственность, и он включает в себя, в общем-то, всю полноту, и хочу, и могу, и надо, вот, mm-hmm. вот в комплексе так, если подходить, да. Вот поэтому, вот, наверное, это всего этих причин, но кроме этого еще хотел сказать, что вот идеализация, да, что вот этот период, чем он свойственен до брачных отношений, здесь очень важно все-таки посмотреть на человека объективно. Не закрывать глаза на недостатки.
Человек влюблен.
Вы знаете, сейчас вот так, что я наблюдаю, такая тенденция, люди очень мало встречаются до брака. Или если они встречаются, то они встречаются и живут вот, в гражданских отношениях, как это называется, то есть они сожительствуют, да. И тогда, в общем-то, они не здесь они видят друг друга во всем неглиже, так скажем, да, если это такое сожительство, да, и это им мешает создать семью. А в обратном случае люди не узнают друг друга, и тогда они спонтанно создают брак и уже вот в полном многообразии встречаются с человеком со всеми минусами.
И вот это как их быть, где выход? Сожительствовать – это не по-православному, это плохо, это грех. А встречаться мало, не узнать человека – тоже это…
Даже не опасно. Потому, что это грех, и это не по-православному. Да. Просто есть статистика, что очень мало все-таки потом создают да, люди семьи, и если они создают, то это тоже очень
зыбко. Некрепко.
Да, некрепко, да.
Так вот, как же узнать того самого, вот, половиночку-то свою найти? Как
да, ты? И вот вопрос действительно здесь очень глубоко лежит, как мне кажется, да, все начинается именно здесь. Успешность или неуспешность брака. Все с площадки вот этих отношений добрачных. То есть здесь очень нужно быть внимательным, и вот этот процесс узнавания, он может быть, как говорят, от года до, от полугода до года.
Святые
и за это время,
говорили, да,
и святые отцы, и семейные психологи в учебниках тоже пишут, что желательно, да, и без интима. Потому что вот когда люди, почему, ну тут что плохо, мы любим, мы любим, но почему бы нам не быть вместе, да? Это не полезно. Почему? Потому что затмеваются глаза, затмеваются. Ты видишь, ты не видишь человека в полноте. Все, когда люди вступают в физиологическую связь, да, их переклинивает. И они вступают, вот этот страстный какой-то момент включается, да, элемент отношений, и это уже ослепляет разум, и человек не может объективно видеть человека, другого.
Ох, Ирина вот. Анатольевна, мне очень хочется, но дело в том, что верить, что, и что так должно быть, безусловно, но если нас слушают сейчас молодые люди, современные, то они наверняка так усмехнулись и подумали, ну как это год, ты любишь, у тебя все бурлит, кипит, и вот-вот-вот без...
Вы знаете, действительно так, и даже вот люди уже воцерковляющиеся, не всегда следуют этому. Так да. Удивляешься иногда, как они декларируют одни ценности, а живут по-другому. Почему? Потому что не до конца как бы в это верят, да, и в силу того, что, может быть, это современно сейчас, да, и не модно быть по-другому жить. А вот, еще кроме того, просто не понимая глубины вот сути вещей, да, но те люди, которые ко мне вот на занятия приходят, девушки, молодые люди, которые уже четко для себя определили, все, на эти грабли я не наступаю. Мне не нужен лишь бы кто. Мне нужен только тот человек, который разделит со мной мои убеждения и который меня будет уважать и не будет меня склонять все время в постель, простите. Вот. И тогда, да, может быть, кто-то из них не найдет, редко. Чаще всего находят свою половинку, но это уже более прочные отношения. Я в этом убеждена уже из профессионального опыта своего.
И вот. Это помогает смотреть вот так объективно на человека, ну,
да,
когда ты,
да,
так, скажем,
да.
воздерживаешься. Вот.
Конечно. Он же не пытается его не переделать потом, да, потому что он его объективно восприняв, он примиряется с его недостатками тоже. В виде достоинства, но еще принимаю, да, я вот это вот могу потерпеть, он говорит. А если в процессе идеализации человек вот замутняет сознание, и он влюблен, ослеплен, то тогда он говорит, я потом это отложу, я потом... И даже не замечает, как многие вот женщины говорят, вы знаете, ведь он уже пил до брака. Он уже пил, но я думала, да ничего, это, ой, да это мелочь, в сравнении с тем, что, допустим, мой отец как пил, вот. А потом это все, и она делает идеей фикс вот этот момент его изменения, она его просто тотально контролирует и себя тоже ставит в зависимое отношение от его проблемы. И вот так вот этот ком идет. То есть вообще создание семьи – это очень важный вопрос. Я все время говорю, везде, где бы ни выступала, что люди для того, чтобы получить образование, они в школе 10 лет учатся, сейчас 11, они учатся 5-7 и даже 8 лет в ВУЗе, а для того, чтобы создать семью, мы вообще ничего не знаем и нигде не учимся. Ну, это нонсенс, поэтому мы страдаем, мы все несчастны и себя не считаем достойными любви и счастья. Жаль.
Да, это очень жаль, действительно. Опять же, приходилось слышать и довольно часто от людей уже в возрасте, которые прожили в браке определенное количество времени, может, даже 10-15 лет, утверждают, что... Это мне лично говорили, что, Ян, ты знаешь, любовь, она с годами проходит. Угу. Остается уважение, привязанность, привычка, да, как Пушкин, привычка свыше нам дана, замена счастья она. И вот от этих слов мне становится как-то очень грустно. Так ли это? Действительно ли любовь уходит, трансформируется в нечто такое, ну, привязанность какая-то?
Она не уходит, если люди все-таки пытаются идти вглубь, пытаются понять, что такое любовь, через какие-то кризисы, через действительно очень серьезные такие драматические моменты бывают даже, да, но они все-таки следуют линии правильным курсом, что ли, да, на сохранение семьи. Я вот говорю супругам, что вот представляете, вы откроете такую глубину, такие грани друг друга, что только потом вы можете. Это надо попробовать. Не останавливаться. Семья, супружеские отношения – это постоянный процесс познания друг друга. Вот, поэтому любовь, она не уходит, и никуда она ни во что она не трансформируется. Она всегда есть, любовь, всегда. Только она, ее нужно все время узнавать, вчитываться в это лицо другого человека, через это больше себя пытаться понять. Это процесс просто нескончаемый. Любовь – это вечность. Поэтому мы не можем познать до конца друг друга. Понимаете, даже бывает, вот жизни не хватит.
Апостол Павел говорил, да, любовь не прекращается.
Да, 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 да.
Проводили ли вы когда-нибудь статистику, сколько сейчас молодых людей официально хотят заключить отношения? Много ли таких? Или в большей степени у нас сейчас преобладает вот сожительство?
Да, да, это так. Это уже известная вот социальная такая проблема, да, что мало очень браков создают люди.
И вот именно отталкиваясь от этих проблем, молодые люди, когда слышат от своих бабушек, дедушек, мам, папа, mm-hmm. от людей более старших, что вот такие бывают сложности в семье, они приходят к выводу, это просто я тоже же вращаюсь mm-hmm. среди молодых людей, я очень много слышу о том, какие аргументы приводят, что «а как, зачем я буду выходить замуж, или зачем я буду жениться, если я ее не знаю, я должен ее узнать, какая она в быту, или как, я должна узнать его, какой он в быту, какой он муж, а вдруг он, извините, нет, так, я не хочу и не буду». И вот как таким mm-hmm. такой молодежи, хотя, в принципе, и винить их тоже так обвинять, да, не стоит, потому что, в принципе, они опасаются проблем достаточно, которые имеют место быть. Но и тот путь, который избирается, да, сожительство, тоже неверный. Вот mm-hmm. как им, таким молодым людям, вот как дать им надежду, или, я не знаю, как перенаправить их разум или видение жизни в другое русло?
Но мы опять возвращаемся к теме добрачных отношений. Mm-hmm. Именно здесь как раз и нужно обратить вот внимание на то, что не стоит действительно так сближаться, да, чтобы нас объединял быт и все прочее. Да, это тоже экзамены, конечно, mm-hmm. да, но можно эти экзамены устраивать и не находясь так близко в сожительстве. Ну, обычно рекомендуют ходить в походы. Вот, кстати, в походах как раз и проверяется, кто, значит, быстро там костер может зажечь, кто-то стоит и не телится, как говорят, кто, девчонки начинают там убирать, посуду мыть и все прочее, сразу видно, кто есть кто в таких ситуациях. Но для церковных людей это рабочие поездки, там тоже все как на ладошке, кто оно из себя что представляет. Кроме этого, это проверка на трудности, да. Кроме этого, можно и без сожительства куда-то ходить вместе, планировать куда-то поездки, да. И тут тоже видно, а кто проявляет инициативу, если мужчина, ну, совершенно, да, никак не действует, а только ждет, как женщина организует весь этот процесс. Ну, понятно, что дальше будет. То есть он будет лежать на диване и пассивно проводить эти дни за днем.
А есть еще одна проблема, проблема другая, тоже, ну, это, наверное, тоже скорее к добрачным отношениям, что страх перед штампом в паспорте. Вот у многих молодых людей, и у девушек уже сейчас встречается, что если какая-то паника, что вот этот вот штамп в паспорте, это вот именно вот этот монстр, который все разрушит. Все, вот мы когда становимся официально мужем и женой, чувства уходят, действительно, мы начинаем друг к другу требования предъявлять, уже нет тех трепетных чувств. Вот какой-то вот этот вот панический страх от этого бегут. И говорят о том, что тоже мне задавали вопрос, а зачем, а смысл, если я люблю этого человека? Зачем мне идти в ЗАГС, и чтобы какая-то тетенька сказала, объявляю вас мужем и женой. Я ее и так люблю, она моя жена, все, для меня она моя жена. Вот такие тоже бывают аргументы.
Да, на самом деле это кажется формальным таким, да, ну что там, печать и все. Ну, оказывается, это очень значимо. То есть это некие какие-то мистические даже моменты, да, что ведь действительно появляются вслед за этим обязанности. А так мы ничем не друг другу не обязаны. Ну, пожалуйста, давай будем жить, да, но ты будь готов, что тебя кинут через 15-10 лет. То есть этот, конечно, и паспорт там, да.
Штамп, где гарантия, что муж не уйдет?
Может такое произойти, да. Ну, не знаю, мне кажется, что это
гораздо сложнее.
Гораздо сложнее, да.
Ирина Анатольевна,
ведь, посмотрите, когда мы говорим, что вот зачем нам нужен этот штамп в паспорте, получается, что вот этот эгоистический некий такой момент, да, включается, мы не думаем о детях, потому что дети, они у нас, получается, кто? Они у нас сироты при живых родителях. Они безотцовщина, незаконно рожденные, да. Это вообще считалось позором страшным в 19-18 веке, да. Но сейчас люди как-то очень беспардонно, как бы, да, относятся к этим вообще бесчинно, неблагоговейно каким-то вещам, да. Вот поэтому, наверное, это очень важно все-таки. Паспорт и больше, конечно, мужчины говорят, зачем это нужно, чаще. Женщине это всегда очень важно. Если даже она как это демонстрирует там, да, что да ну зачем это все нужно, да, нужно покопаться, а вообще кто для нее этот человек, насколько она дает сама этому оценку. Может быть, она его не любит, может быть, она только принимает любовь.
Наверное, это то же самое можно и мужчине.
Да, и к мужчине отнести тоже, да. То есть он, вот такая вот некая безответственность, да, что а зачем этот паспорт, эта печать, мы можем без этого обойтись, а в глубине все-таки, если вот честно, да, сам человек пристально так вот посмотрит, да, да. То есть я не очень уверен, я в ней не очень уверен.
Это абсолютно
правда. Человек уверен, он ответственно ко всему подходит. Он говорит, да, есть некие моменты, такие негласные, да, которым нужно следовать. Вот, и, конечно, это очень уважительно. Я думаю, что мужчина, он оценит этот поступок сам и будет себя уважать за это.
Ну, как правило, действительно, на самом деле так и есть, потому что когда задаешь вопросы, я сама лично задавала вопрос мужчинам, которые сожительствуют с женщинами по 10 лет, почему не делаешь предложение, еще лучше, может быть, а вдруг я встречу кого-то лучше, я не уверена, ну, не совсем мое, привык.
Да, удобно. в корне где-то это так, да, каждый где-то, один пишем два уме, имеет в виду, что это не моя половинка, что где-то лучше, то есть он не нашел еще, как ему кажется, свой идеал. Но это очень...
Нет, продолжайте. Это очень...
Это очень горестно, потому что люди кидаются друг другом, получается. То есть они не ценят друг друга, используют и не ценят друг друга, да. Чем и отличается все-таки, да, вот православный подход традиционный, да, потому что здесь вот мотивация на сохранение семьи и на то, что брак – это один раз на всю жизнь, да, он придает человеку, во-первых, стабильности внутренней. И тогда он, если у него есть такая глубокая, далекая мотивация, то это всегда ему будет помогать, вот как некий какой-то маяк, как флаг какой-то, да, победный, да, к чему он стремится, и это его всегда подпитывает, как бы, да, вот надо. А когда человек не шатко, не валко, ну, может, это не моя половинка, а зачем нам брак, а зачем паспорт? То есть он, в общем-то, расписывается в собственной неуверенности, как мне кажется, да, и тогда, уже оказавшись в ситуации, когда одни отношения, другие, третьи отношения, он подписывает себе приговор, ведь так или иначе мы когда-нибудь вот эти циклы, да, семейной жизни, да, вот еще там один очередной, да, вот 40-летний рубеж такой, да, когда человек подводит итоги вообще некие какие-то, да, итоги, кто я, вот, и это глубокое разочарование испытывают многие люди, когда и мужчины, в первую очередь, когда они уже, оглядываясь назад, смотрят, а что мы сделали? Мы ни семьи, ни профессии нормальной, допустим, да, и это тяжелый такой, в общем-то, момент, да, вот, а когда человек знает, куда он идет, он, естественно, сильный, становится сильным.
Но у нас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях семейный психолог, директор Центра «Православная семья» Ирина Анатольевна Рахманова. А скажите мне, пожалуйста, Ирина Анатольевна, бывали ли в вашей жизни случаи, когда вы видели, что паре, семейной паре, необходимо расстаться, потому что они губят друг друга? Кто-то кого-то тянет на дно.
Это такие истории, в общем-то, очень редкие, достаточно редкие. Почему? Потому что задача психолога православного все-таки соединить семьи. Вот максимально сделать все, чтобы семья сохранилась. Но, однако же, вот такая история у меня вот недавно, да, на консультации была девушка, которая мне очень хотела сказать: беги от него, и все, все во все когти, как говорится. Такая вот история, да. Первый раз такое.
К сожалению, бывает.
К сожалению, да.
Первый звонок, Ирина Анатольевна, вам, наверное, придется.
Да.
Так, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, очень актуальная и больная тема. Скажите, пожалуйста, вот если мальчик жил без отца, а девочка, например, с отцом, без матери, как это влияет на семейные отношения и количество разводов среди таких? Спасибо.
Спасибо.
Это мы говорили, что вот этот семейный так сценарий, да, он очень цепко, как бы, да, держится и очень влияет на то, как человек уже создает свою семью и как он ее проживает. Конечно, опыт, негативный опыт родительской, супружеской семьи, он влияет, но не настолько, чтобы уж совсем вот озадачить, да, и поставить крест вообще на семье, то есть и не ставить себе такой цели создать семью. Вообще в жизни ничего не нужно бояться, а нужно все пытаться преодолевать. Это нас делает сильными и успешными. Вот поэтому, если когда человек приходит, вот что такое родительский сценарий, да, они действительно имеют место быть, но если человек приходит в церковь, если он живет церковной жизнью, он исповедуется, причащается, осознает какие-то свои проблемы, анализирует их и вот пытается пересматривать, и этот опыт уже положительный самооценки, самосознания, он переносит свои отношения и все может наладиться.
Спасибо. У нас еще один звонок. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Яночка, Ирина. Это спасение Алексей Кириллович.
Да, Алексей Кириллович.
Можно мне поделиться своим опытом?
Конечно.
Можно, да?
Да.
Ну, сейчас жизнь на Руси наступила другая. Нет уже прежних солидных семей. Женщины, кошек, собак воспитают с именем громких достойных людей. А почему? А потому что нет условий для нормальной жизни. Мы оторваны от земли. На земле люди объединялись, единые работы и так далее. Это первое. Второе. Сейчас люди стремятся к получению удовольствий, вместо того, чтобы избегать неприятностей, которые появляются от внебрачных отношений и в первую очередь при появлении детей, которые невозможно воспитать нормально, потому что один ребенок – это не ребенок. Вот. И что еще хочу заметить, что опыт показывает, что мы должны стремиться, когда вот женится или выходит замуж, должны люди стремиться, чтобы была гармония и по духу, и по душе, и по плоти. Такой гармонии, как правило, нету.
Да.
А если нет гармонии, нет взаимопонимания, женщина должна любит мужчину тогда, когда она его понимает. Если понимания нет, она его любить не может. И еще одно наблюдение, что хорошая любовь, как правило, должна сопровождаться дружбой. Она переходит в дружбу до конца дней совместной жизни. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Алексей Кириллович. Ну вот так вот, скажите, Ирина Анатольевна, как, если нет понимания, если женщина не понимает мужчину, может ли она его любить? Наверное, всякое бывает в нашей жизни.
Мне кажется, что супружеские отношения, они все-таки дуально так бы строятся, да, и я понимаю и мужчину, да, когда он говорит, что не находит понимания, но вместе с тем, когда к психологу приходит супружеская пара или кто-то один, да, психолог не может занимать позицию одного какого-то, да, и говорит, что вот только ты не понимаешь, то есть в ситуации конфликта виноваты всегда оба. Поэтому, если женщина не понимает мужчину, так, что за этим стоит? Может быть, что-то он ее не слышит, может быть, он тоже ей чего-то не дает и не дает, и как-то ее ожидания не оправданы. Вот, ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы женщина, она все-таки свою функцию выполняла, да, понимающего и чувствующего такого вот члена семьи. Но без понимания, наверное, любви нет, если женщина не понимает мужчину, если мужчина женщину не понимает.
Но ведь существует утверждение, что мужчина и женщина, они разные. И да, вот полностью понимания стопроцентного его не будет никогда, что вот женщина будет абсолютным мужчиной, а мужчина будет абсолютной женщиной.
Ну, понятно, что люди так устроены, да, что мы разнополые.
Да.
И, конечно, в общении включаются вот эти вот какие-то, да, специфические особенности каждого. Но, однако же, кроме этого, мы люди. Просто люди, и эмоционально мы можем проявлять себя не только как мужчина и женщина, а просто как люди, которые понимают, слышат друг друга или не понимают, не слышат друг друга, не чувствуют друг друга.
То есть, скорее, не точки разъединения, да,
да,
а даже, может быть, какое-то единение, как две половинки одного целого, да, взаимодополнение некое.
Конечно, да, если мы, если мужчина понимает особенности женской психологии, да, а женщина все-таки, наверное, тоже как-то присматривается, да, и чувствует эти отличия, да, и его поведение объясняется только потому, что вот он мужчина, да, и особенность мужчины в том, чтобы меньше говорить, а как-то все общо, как бы, да, делать выводы. и не обижаться на это. А мужчина, если бы он понимал, что женщина, она любит говорить, очень много проговаривать, и ей нужно все-все-все высказать, и тогда она почувствует облегчение, и гора с плеч, и она будет благодарна очень мужчине. А, и тогда вот, конечно, они друг друга поймут и уже будут...
Менее требовательно. У нас последний звонок на сегодняшний день, потому что программа подходит к концу. Очень кратко, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, но это Дмитрий, но я все-таки хотел вот единственное сказать, что мне показалось немножко, что вы как бы даете советы правильные, но это похоже на Марфу, которая готовила правильное угощение. А все-таки, не знаю, надо, чтобы была любовь, да, что толку построить благополучные отношения не с тем человеком, да, и только имитировать как бы и ими любоваться, а не Богом любви любоваться и дружбы.
Спасибо, Дмитрий. Ну, конечно, любовь, я думаю, что мы только от этого и отталкивались, как раз вот именно любовь. Должна быть.
Да, я так поняла, что здесь речь идет в вопросе о том, что нужно включить еще элементы духовных каких-то.
Да, не да. только прагматизм такой, вот хороший муж, хорошая жена, да.
Ну, это очень глубоко, и мы учимся все любви. И мы идем к совершенной любви, к жертвенной, да, и которая ничего не ждет от другого. Но это все впереди.
Спасибо огромное, Ирина Анатольевна. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Ее для вас провели мы, наш гость, семейный психолог, директор Центра «Православная семья» Рахманова Ирина Анатольевна, и я, Яна Алексеенко, и также наш звукорежиссер Марина Давыдова. Спасибо, что все это время оставались с нами, и до встречи в эфире.